Александр Солдатов. Как бы подчеркивая большое значение, которое они придают визиту Юрия Алексеевича Гагарина, королева сказала, что впервые в истории королевской семьи всем слугам и придворным служащим было разрешено выстроиться в вестибюле с тем, чтобы они могли поприветствовать Юрия Алексеевича. Лорд Маунтбаттен спросил меня, заметил ли я на правом фланге выстроившихся слуг ребенка в детской коляске, подчеркнув, что это был младший сын королевы принц Эндрю, так как королева хотела, чтобы Эндрю, когда будет уже стариком, смог бы с гордостью говорить, что он видел первого в мире космонавта. Николай Денисов. Хорошо, хорошо, Гагарин. В приемном зале, устланном огромным ковром бледно-зеленых тонов, с окнами, выходящими в подстриженный на английский манер парк, нас уже ожидало десятка-два джентльменов и дам. Каждый из этих людей, пожимая руку Гагарину, бормотал свое имя, но, признаться, ни мы, ни Юрий Алексеевич не запомнили их, да и зачем? И без того было понятно, что это представители лондонской знати, удостоенные высокой чести увидеть советского космонавта не где-нибудь на улице, а в королевских апартаментах. Королева сформировала свой список гостей на ланч еще до визита Юрия в Лондон. Нас, тех, кто сопровождал его в Букингемский дворец королеве, было трое. Советский посол Александр Солдатов, генерал-лейтенант Николай Каманин и я, его переводчик. В числе других гостей был комик Бат Фленнеган, главная надзирательница самой крупной в Британии женской тюрьмы миссис Джон Келли и начальник альпинистской экспедиции, который привел команду, покорившую Эверест, сэр Джон Хант. В ожидании выхода хозяйки приема мы понемногу подтягивали разносимые лакеями какие-то напитки, обмениваясь с присутствующими ничего не значащими фразами о погоде, о красотах Лондона, о достопримечательностях тех его мест, где уже довелось побывать. В это время, без всякого предупреждения, в гостиную вошла приятная женщина средних лет, очень просто одетая, без каких-либо украшений и следов косметики. Это была королева Англии. Рядом с ней шли ее муж, принц Филипп, и десятилетняя дочь, пишет Каманин. Но вот дворецкий, широко распахнув боковую дверь, громко провозгласил «Ее Величество Елизавета II». Странным образом исполнительницей роли Елизаветы II в фильме Стивена Фрирза «Королева» стала Хелен Миррен. Мало того, что просто русская по происхождению Елена Миронова, так еще из Гагаринского района Смоленской области. Рабочий путь, 2007 год, 2 августа. Все затихло. Но кое-кто из присутствовавших не мог сдержать улыбки. В дверях появилась сначала маленькая пузатенькая собачонка какой-то очень невзрачной породы. Вбежав в зал на своих коротеньких лапках, она деловито внюхалась в воздух, фыркнула и, покрутившись на одном месте, уселась напротив двери, как бы поджидая хозяйку и всем своим видом, словно сообщая ей, здесь, мол, все в порядке. Льюис Кэрролл, «Алиса в стране чудес». У Алисы возникли некоторые сомнения, не нужно ли ей, по примеру садовников, пасть ниц. Но что-то никаких таких правил поведения во время шествий вспомнить она не могла. Да и вообще-то, подумала она, кому тогда будут нужны шествия, если все кругом будут лежать лицом вниз и ничего не увидят. И она решила просто постоять на месте. Когда процессия поравнялась с ней, все вдруг остановились и с любопытством поглядели на Алису. «Как вам понравился Лондон и его жители?» — спросила королева у советских гостей. «До сих пор об англичанах я судил по романам Диккенса и Голдсворси», — ответил Гагарин. «Они всегда представлялись мне замкнутыми, невозмутимыми, а тут мы встретили людей с открытыми улыбками и горячими сердцами». «Вы правы», — заметила Елизавета. «Форсайтов становится все меньше и меньше. Другие времена, другие нравы». Денисов, срочно в номер. Александр Солдатов. Принц Филипп интересовался некоторыми техническими подробностями, в частности, вопросом о том, как обеспечивается устойчивость космического корабля. Алексей Леонов. В 61-м ему, Гагарину, Италия вручала орден. И он меня с собой взял в посольство на улицу Веснина. Золоченые канделябры, ножки у мебели гнутые, все кланяются. Юра речь говорит, и тогда я впервые услышал такие слова «дамы и господа». И дальше «уважаемый господин посол». Он же никогда не был ни в каком посольстве. Я просто рот раскрыл, как же это было здорово и как красиво. Потом он подошел, по слихе ручку поцеловал. «Юрка, откуда у тебя это?» — спрашиваю. А он смеется, в консуэло вычитал. После и английская королева удивлялась, откуда у него такое воспитание. Чтобы справиться с немотой, иногда охватывающей подданных, оказавшихся лицом к лицу со своим монархом, Конюши могли намекнуть народу на возможные темы для бесед. Ее Величество может спросить, далеко ли вам приходится ездить на работу. Будьте готовы ответить на этот вопрос. Можете к нему же добавить, добираетесь ли вы на поезде или на автомобиле. Она может спросить, где вы оставляете машину, здесь или откуда вы. Сложившийся круг вопросов: продолжительность рабочего дня, расстояние от дома до работы, место рождения. Беннет, непростой читатель, Москва, 2010 год. Королева спросила Гагарина, полетит ли в Советском Союзе в космос девушка. «Обязательно», — ответил Юрий Алексеевич, — «ведь у нас полное равноправие». Сфотографировались на память, что по этикету не положено королеве. Журналистам она пояснила: «Я сфотографировалась с небесным, то есть неземным человеком, и поэтому ничто не нарушило». Приглашенных, в числе которых, кстати сказать, был и один из весьма популярных в Англии комиков, артист лондонского мюзик-холла, замечу попутно, что он не упустил возможности для собственной рекламы, опубликовав пространное интервью о завтраке и своей, в значительной степени высосанной из пальца, беседе с советским космонавтом. В общей сложности мы пробыли в Букингемском дворце свыше 2 часов. «Юрий Алексеевич не знал, как пользоваться столовыми приборами», — рассказывал один из журналистов. «Все лорды, испытывающие, глядели на Гагарина, как он будет ими пользоваться. Космонавт понял это и говорит: давайте есть по-русски. Берет самую большую ложку и кладет ею какой-то салат себе в тарелку. Королева, как воспитанная дама, говорит: господа, давайте есть по-гагарински. Тоже берет большую ложку, потом в минуту откровения сообщает Юрию Гагарину: я и сама не знаю, как ими пользоваться. Мне лакеи подают, какую нужно». Выдержки из личного дневника Гагарина цитируются по Гагарина В.И. «108 минут и вся жизнь». Москва, 1986 год. А знаете, какой был случай со мной? Букингемский дворец, встреча-завтрак с английской королевой. Протокол древний, строгий, удостаиваются утреннего завтрака с королевой очень и очень немногие. За столом двое — королева и я, ее гость. Слева и справа лежит непомерное количество предметов, которыми надо пользоваться в зависимости от подаваемого блюда. С улыбкой говорю: ваше величество, я впервые на завтраке с ее высочеством королевой. Простой, еще вчера старший лейтенант, простите меня, если невольно нарушу этикет. Королева улыбчиво отвечает: дорогой господин Гагарин, я родилась и выросла в этом дворце, но, поверьте, я до сих пор так и не знаю, в какой последовательности надо пользоваться всеми этими вилками и ножами. И шепотом добавляет: вы берите каждый раз вилку и нож, которые лежат с краю. Камшалов цитируется по Устинов «Бессмертие Гагарина», Москва, 2004 год. Гагарин, допив чай, выловил из чашки ломтик лимона и, к ужасу всех присутствующих, Михаил Веллер, самовар, слопал лимон из чая на файфоклоке у английской королевы. Она, аристократически разряжая конфуз, сделала то же самое. И, проглотив свой ломтик, с улыбкой сказала: «Делексио». И с этого прецедента они по этикету могут жрать лимон из чашки. Руководитель медико-психологической подготовки космонавтов в «Звездном» Владимир Лебедев. Позже Гагарин рассказал нам следующую историю. Как деревенский паренек, о королях и королевах он знал только по сказкам. А тут королева после официального приема пригласила его на ланч. Юра рассказывал, ему настолько хотелось убедиться, что это живая королева, что под столом он потрогал королеву чуть выше колена. Та улыбнулась и продолжала пить кофе. Леша Леонов тогда изрек: Юр, ты травишь. Гагарин не стал ничего доказывать. Когда я стал писать мемуары, то вспомнил об этом рассказе, и мне захотелось проверить, шутил ли Юра. В английских газетах, освещающих его визит, сообщалось, что королева высказала восхищение героизмом Гагарина и даже нарушила протокольную часть. Она восторженно подошла к космонавту и стала его тискать руками. Кроме того, королева сфотографировалась с Гагариным, чего ей по статусу не положено было делать, поскольку тот был из простолюдинов. Но королева вышла из этого положения, сказав, что Гагарин, слетав в космос, стал небесным человеком. С женщинами Гагарин сохраняет традиционную для русских застенчивую формальность. «А как, миледи, понравился вам наш Гагарин?» «О, он прям обворожителен. Я читала в газетах, что чуть ли не все наши молодые лондонки уже успели влюбиться в него. Это и не мудрено. Кстати, а сколько ему лет? 27. Как жаль, что я уже не настолько молода, как та отважная девушка, которая вчера расцеловала Гагарина возле вашего посольства».
«Что вы, миледи?» —
сделал ей довольно неуклюжий комплимент один из нас. «Глядя на вас, можно сказать, вы ровесница нашего героя». «Благодарю вас. Я и не подозревала, что русские могут быть так милы». Денисов. «Хорошо, хорошо, Гагарин. Москва, 1963 год». Из дневника Гагарина. «Завтракал у королевы в Букингемском дворце. Во как! Королева приняла хорошо, была обходительной, корректной. Подарил книгу «Дорога в космос». Обрадовалась». Заголовок в Daily Mail. «Сделайте его сэром Юрием». Хаджа Ахмад Аббас, «Пока не достигнем звезд». Визит Юрия в Лондон был, несомненно, очень важным для развития англо-советских отношений, ибо впервые так много англичан сумели увидеть простого советского человека, не являющегося ни политиком, ни идеологом, и в то же время типичного представителя советского народа. Но не менее важным был этот визит и для советских людей. В конце концов, если не считать дипломатических визитов руководителей правительства, впервые простой советский человек попал в среду английских капиталистов, аристократов и джентльменов. Он встретился с ними как с равными и был признан ими за его выдающийся подвиг, составляющий не меньшую гордость всего его народа. Советские люди были очень довольны теплым, великодушным, восторженным приемом, который оказали Гагарину все слои британского общества, и тем, что их молодой человек сумел держать себя с достоинством в таком необычном окружении и выйти победителем. «Теперь они будут знать, что такое простой советский человек», — сказал мне молодой советский журналист, глядя на фотографии в Daily Worker, на которых был запечатлен прием Юрия в Лондоне. Из дворца Гагарин поехал на советскую торговую выставку, где произнес удивительную речь, обращенную к 5000 британских мальчиков и девочек, пришедших на ярмарку. «Я надеюсь, многие из вас здесь, в этом зале, смогут совершить космические полеты, как пассажиры, пилоты, ученые, участники космических миссий, но, наверное, все-таки большинство в качестве пассажиров. Полеты в космос требуют от человека больших познаний в науках, математике и других. Я бы хотел пожелать каждому из вас счастья, побольше встреч со всем интересным, много веселья и, в общем, всего наилучшего». Ему с энтузиазмом аплодировали. Когда программа встреч, поездок, пресс-конференций была уже исчерпана, мы несколько часов посвятили посещению Хайгейтского кладбища, где покоится прах основателя научного коммунизма Карла Маркса. Дорога туда пролегает через рабочие кварталы. И хотя поездка эта не значилась ни в каких планах, трудовой народ Лондона понимал, советский космонавт не сможет улететь из британской столицы, не побывав на могиле Карла Маркса. Вот почему в тот день на всех улицах, прилегающих к Хайгейтскому кладбищу, толпились строители, докеры, металлисты, электрики, железнодорожники. Денисов, срочно в номер. Санкт-Петербург Таймс, 16 июля 1961 года. Толпа из 3000 человек наблюдала за тем, как Гагарин возложил на могилу Маркса букет из красных роз и белых гвоздик и отдал честь. Затем он простоял по стойке смирно в течение 2 минут под проливным дождем, после чего вернулся в машину. Строгий памятник Карлу Марксу окружили 1000 людей. Проникнутые глубоким чувством классовой солидарности, они молча наблюдали, как первый в истории Земли космонавт-коммунист возлагал на могилу первого коммуниста планеты венок живых цветов с лаконичной надписью на ленте от Юрия Гагарина. Весь как-то подобравшись, с пристальным взглядом серо-синих глаз, повидавших беспредельность звездного океана, он, поднеся руку к козырьку фуражки, строго стоял перед гранитным пьедесталом, на котором золотились бессмертные слова «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Денисов, срочно в номер. Старший исследователь по изучению проблем поверхности в проекте «Гюйгенс» доктор Джон Зарнецкий. «Я учился в Хайгейте, в Северном Лондоне. Нас отпустили в школе на целый день, чтобы мы могли увидеть Юрия Гагарина. Почему-то все мои одноклассники сбежали играть в крикет или футбол, или к своим геймбой, или чем там еще увлекались дети в 1961 году. А я пошел на Хайгейтское кладбище. Этот парень прошел мимо нас, и он оказался гораздо меньше, чем я ожидал. На нем были военные формы и большая шляпа, которая делала его едва ли не карликом, и он стоял там. Он отдал честь, и я вдруг осознал, что этот чувак пробыл в космосе 93 минуты, и от этого обалдел. Реальная фантастика. Для меня это был решающий момент. Я подумал, и я тоже хочу быть как он, даже при том, что я не понимал, что к чему. В отражении этих стремлений Гагарин вызывал отклик у рабочего класса, жившего под постоянной угрозой термоядерной войны и пытавшегося ухватить дух нового, более открытого и яркого хрущевского СССР. То, что мечты о восстановлении отношений и социалистическом прогрессе, которые лелеет советский премьер-министр и его протеже, должны были в конечном счете испариться в ходе осуществленной Кеннеди блокады Кубы и возвращения гонки вооружений, но летом 1961 года это ни в коем случае не было ясно. Приятная атмосфера, в которой проходил визит Гагарина в Великобританию, в противоположность тяжеловесному, неуклюжему приему, позже, во время его в целом провального визита в Гомулковскую Польшу, обеспечила то, что репутация СССР у британской публики, похоже, оказалась на тот момент лучше, чем в любой другой после мая 1945 день, тогда как советские фирмы, которые выставлялись в Эрлс-Корт, заключили рекордное количество контрактов со своими обеспокоенными коммерческими конкурентами. Фрэнсис Пуффорд. Это не были ряженые революционные крестьяне, размахивающие красными флагами и произносящие на митингах страстные речи, как это представлено в иконографии фильмов Эйзенштейна. И это не был Советский Союз Иосифа Сталина, государство всеобщей мобилизации, массового террора и сурового тоталитарного труда. Вдруг неожиданно появилось место, не особенно веселое, но разумно организованное, не милитаристское и высокотехнологичное, с лабораториями и небоскребами, которое делало все то же самое, что на Западе, но при этом грозило, пока момент длился, сделать это самое все лучше. Американские колледжи беспокоились, что им не под силу выпускать такое же удивительное количество инженеров, как в СССР. Страдальческие вопли о необходимости самокритики заполнили страницы публицистики европейских и американских газет. Колумнисты вопрощали, как свободное общество собиралось соответствовать стальной стратегической воле к процветанию, которой обладал успешный СССР. Помощник президента Кеннеди Артур Шлезингер составил для Белого дома записку, в которой высказывалась тревога относительно повсеместной советской приверженности кибернетике. И пока советский момент длился, это было похоже на то, что где-то рядом вот-вот проклюнется некая альтернативная версия современной жизни, та, с которой приходилось считаться, извлекать из нее уроки, на тот случай, если она в самом деле опередит западную модель и оставит капиталистические страны плетущимися далеко в хвосте. Хрущев выиграл ценный пиар-успех на Западе, в то время как для самого Гагарина визит был настоящим триумфом. Подтвердились его дипломатические навыки и та политическая роль, которая на него была возложена и которая пока еще не стала обременительной. Однако, наверное, самый долгосрочный эффект его пребывания в Британии и тот, которым, вероятно, был бы больше всего доволен сам Гагарин, было семя идеализма и надежды, которое он заронил в сердца и умы британских рабочих. Этого, по крайней мере, было достаточно, чтобы преодолеть самые отталкивающие реалии эры холодной войны и дать понять, что дальше будет лучше. К концу недели мальчишеская улыбка космонавта и неизменная скромность завоевали всю Великобританию. На фоне берлинского кризиса, эскалации конфликта во Вьетнаме и неудавшегося американского вторжения на Кубу, это непосредственное излияние народного чувства в честь советского авиатора, который действовал как неофициальный посол, может на первый взгляд казаться неуместным. Однако при ближайшем рассмотрении причины того теплого приема, который был оказан Гагарину, понять нетрудно. Контраст между стареющими советскими лидерами и Юрием, который был молодым, динамичным и очаровательным, был разительным. Ему были свойственны неиспорченные очарования, яркая индивидуальность. Он был общительным, и его слава надежно опиралась на его личную храбрость, его навыки и знания, спортивность. В результате он нравился одинаково мужчинам и женщинам, молодежи и старикам. На выходе из здания советского посольства 27-летний майор ВВС, намеревающийся проследовать в лондонский аэропорт, попал в кольцо из неистовствовавшей от восторга толпы из 2000 человек. Женщины расталкивали друг друга, чтобы оказаться рядом с его открытым лимузином. Некоторые с криками падали на землю, кустарник и зеленые насаждения были растоптаны, а лужайка перед посольством была по существу уничтожена. Сам Гагарин, как и ранее, сохранял спокойствие и с невозмутимой улыбкой приветствовал толпу, размахивая своей фуражкой. Весь путь до самолета Гагарин стоял в открытом Роллс-Ройсе, махал рукой и улыбался толпам приветствовавших его людей на улицах. Ту-104 уже готовился к взлету, чтобы увезти его домой, однако приветственные крики тысяч людей, собравшихся на крыше здания аэропорта, практически заглушали рокот реактивных двигателей лайнера. В тот момент, когда Гагарин начал подниматься по трапу, навстречу ему бросились механики и члены экипажа, чтобы попытаться пожать ему руку, похлопать по спине и обняться с ним. Его отъезд был драматическим апофеозом пятидневного приема, одного из самых восторженных из тех, что когда-либо был оказан иностранцу в Британии. Уже во время пребывания в Англии Юрия Алексеевича Гагарина английская пропаганда старалась внушить англичанам мысль, чтобы они не отождествляли личные достоинства Юрия Алексеевича Гагарина с политикой СССР. Солдатов. Документ от 9 марта 1990 года. Музей космонавтики, город Гагарин. По возвращении в Москву Никита Хрущев, осмысляя триумф Юрия, возможно, сообразит, что было бы лучше всего, если бы первый полет Гагарина в космос стал бы и последним. Юрий, дока по части связи с общественностью, явно слишком яркий талант, чтобы впустую растрачивать его где-то в космосе. Тайм, 1961 год, 21 июля. Советский астронавт майор Юрий Гагарин присоединится к галерее бессмертных в музее восковых фигур Мадам Тюссо. Источник сказал, что статуя Гагарина будет выставлена в следующем месяце и займет место рядом с советским премьером Хрущевым. Кэбс Хроникл Телеграф, 16 июля 1961 года. Вместе с Юрием Гагариным в наш век, век, когда всем управляют автоматы, пришло дуновение личного мужества и человечности. И то, что дуновение это пришло из страны, которую считают наиболее далекой от гуманности, выглядит особенно многообещающе. Herald Journal, 13 июля 1961 года. Гагарин – коммунист. И все те, кто приветствует коммунизм, напрашиваются на проблемы, верят они в это или нет. Возможно, Британия просто играла роль хорошего спортсмена. Британцы известны своим отношением к спорту, и вот они протянули свою руку человеку, намеренно посвятившему себя уничтожению капитализма и распространению коммунистического владычества в самых дальних уголках Земли. Им все равно, что они инструмент в руках того, кто пообещал американцам и, соответственно, британцам, что их внуки вырастут при коммунизме, хотят они того или нет. Фрэнсис Пофорд. Эпоха, когда Советский Союз представлялся страной, уверенной в своем будущем, конкурентоспособной, созревшей для того, чтобы стать донором идей, выветрилась из нашего сознания. В 1970-е СССР оказался всего лишь верхней вольтой с ракетами, по выражению одного американского дипломата, потрясенного тем, что хорошие дороги заканчивались в нескольких километрах от Москвы. Ну так значит, он и до, и после того должен был быть верхней вольтой с ракетами. Представить себе Советский Союз в качестве объекта зависти чрезвычайно трудно, почти немыслимо. В силу этого мы склонны предполагать, что советский момент, по-видимому, был чистой иллюзией. Ну, может быть, проекцией фобий Запада. Возможно, недоразумением, связанным с тем, что заголовки, вроде тех, где сообщалось о запуске спутника, подразумевали, что и вся остальная советская жизнь была соответствующей. Для испытывающих обеспокоенность западных наблюдателей начала 1960-х разумно было предполагать, что общество, которое в состоянии запускать спутники, должно было как-нибудь решить простые повседневные проблемы, такие как обеспечение населения свежей зеленью и производство детской обуви. Когда выяснилось, что это не было так, что английские детские сандалики казались в Советском Союзе невообразимой роскошью, космические ракеты перестали обозначать абстрактную, вызывающую зависть высокую технологию. Что они стали напоминать, так это любимые проекты некоего фараона. Пирамиду, в основании которого была бедность, памятник жестокости, но при этом еще и несколько комичный.